Они остались с глазу на глаз. Подпоручик Дуб размышлял, что бы такое пострашнее сказать, но Швейк его опередил. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, хорошо, если такая погода удержится. Днем не слишком жарко, а ночи очень приятные, самое подходящее время для военных действий». Подпоручик Дуб вытащил револьвер и спросил: «Знаешь, что это такое?»
«Так точно, господин лейтенант, знаю. У нашего обер-лейтенанта Лукаша точь-в-точь такой же».
«Так запомни, мерзавец!» — строго и с достоинством сказал подпоручик Дуб, снова пряча револьвер. «Знай, что дело кончится очень плохо, если ты впредь будешь вести свою пропаганду!» Подпоручик Дуб, уходя, довольно повторял про себя. «Это я ему хорошо сказал. Пропаганду! Да, пропаганду!»
Прежде чем влезть в вагон, Швейк немного прошелся, ворча себе под нос. Куда же мне его определить? И чем дальше, тем отчетливее в сознании Швейка возникало прозвище «полупердун». В военном лексиконе слово «пердун» издавна пользовалось особой любовью. Это почетное наименование относилось главным образом к полковникам или пожилым капитанам и майорам. Пердун было следующей ступенью прозвища «дрянной старикашка». Без этого эпитета слово «старикашка» было ласкательным обозначением старого полковника или майора, который сильно кричал, но любил своих солдат и не давал их в обиду другим полкам, особенно когда дело касалось чужих патрулей, которые вытаскивали солдат его части из кабаков, если те засиживались там сверхположенного времени. Старикашка заботился о солдатах, следил, чтобы обед был хороший. Однако у него непременно был какой-нибудь конек. Как сядет на него, так и поехал. За это-то его и прозывали старикашкой. Но если старикашка понапрасну придирался к солдатам и унтерам, выдумывал ночные учения и тому подобные штуки, то он становился из просто старикашки паршивым старикашкой или дрянным старикашкой. Высшая степень непорядочности, придирчивости и глупости обозначалась словом «пердун». Это слово заключало все. Но между штатским пердуном и военным пердуном была большая разница. Первый, штатский, тоже является начальством, и его так обычно называют в учреждениях курьеры и чиновники. Это филистер-бюрократ, который распекает, например, за то, что черновик недостаточно высушен промокательной бумагой и тому подобное. Он исключительный идиот и скотина, осел, который строит из себя умного, делает вид, что все понимает, все умеет объяснить и к тому же на всех обижается. Кто был на военной службе, понимает, конечно, разницу между этим типом и пердуном в военном мундире. Здесь это слово обозначало старикашку, который был настоящим паршивым старикашкой, всегда лез на рожон и, тем не менее, останавливался перед каждым препятствием. Солдат он не любил, безуспешно воевал с ними, не снискал у них авторитета, которым пользовался просто старикашка и отчасти паршивый старикашка. В некоторых гарнизонах, как, например, в Тренто, вместо пердуна говорили «наш старый нужник». Во всех этих случаях дело шло о человеке пожилом, и если Швейк мысленно назвал подпоручика Дуба полупердуном, то поступил вполне логично, так как и по возрасту, и по чину, и вообще по всему прочему подпоручику Дубу до пердуна не хватало еще 50%. Возвращаясь с этими мыслями к своему вагону, Швейк встретил денщика Кунерта. Щека у Кунерта распухла. Он невразумительно пробормотал, что недавно у него произошло столкновение с господином подпоручиком Дубом, который ни с того ни с сего надавал ему оплюх. У него, мол, имеются определенные доказательства, что Кунерт поддерживает связь со Швейком.
«В таком случае, — рассудил Швейк, — идем подавать рапорт. Австрийский солдат обязан сносить оплеухи только в определенных случаях. Твой господин перешел все границы, как говаривал старый Евгений Савойский, от сих до сих. Теперь ты обязан идти с рапортом, а если не пойдешь, так я сам надаю тебе оплеух
Тогда будешь знать, что такое воинская дисциплина. В карлинских казармах был лейтенант по фамилии Гауснер. У него тоже был денщик, которого он бил по морде и награждал пинками. Как-то раз он так набил морду этому денщику, что тот совершенно обалдел и пошел с рапортом, а при рапорте все перепутал и сказал, что ему надавали пинков. Ну, лейтенант доказал, что солдат врет. Он в тот день никаких пинков ему не давал, бил только по морде. Конечно, разлюбезного денщика за ложное донесение посадили на 3 недели. «Однако это дело не меняет», — продолжал Швейк. «Ведь это как раз то самое, о чем любил повторять студент-медик Голубичка. Он говорил, что все равно, кого вскрыть в патологическом институте. Человека, который повесился или который отравился. Я иду с тобой. Пара пощечин на войне много значит».
Кунарт совершенно обалдел и поплелся за Швейком к штабному вагону. Подпоручик Дуб, высовываясь из окна, заорал: «Что вам здесь нужно, негодяи?»
«Держись с достоинством», — советовал Швейк Кунарту, вталкивая его в вагон. В коридор вагона вышел поручик Лукаш, а за ним капитан Сагнер. Поручик Лукаш, переживший столько неприятностей из-за Швейка, был очень удивлен, ибо лицо Швейка утратило обычное добродушие, не имело знакомого всем милого выражения. Скорее наоборот, оно показывало, что произошли новые неприятные события.
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант», — сказал Швейк, — «дело идет о рапорте».
«Только, пожалуйста, не валяй дурака, Швейк. Мне уже это надоело». «С вашего разрешения, я ординарец вашей маршевой роты, а вы, с вашего разрешения, изволите быть командиром 11-й роты. Я знаю, это выглядит очень странно, но я знаю также и то, что господин лейтенант Дуб подчинен вам».
«Вы, Швейк, окончательно сошли с ума», — прервал его поручик Лукаш. «Вы пьяный, лучше всего сделаете, если уйдете отсюда. Понимаешь, дурак, скотина!»
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант», — сказал Швейк, подталкивая вперед Кунарта. «Это точь-в-точь похоже на то, как однажды в Праге испытывали защитную решетку, чтобы никого не переехало трамваем. Для этого опыта принес себя в жертву сам изобретатель, а потом городу пришлось платить его вдове возмещение».
Капитан Сагнер, не зная, что сказать, кивал в знак согласия головой, в то время как лицо у поручика Лукаша выражало отчаяние.
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, обо всем следует рапортовать», — неумолимо продолжал Швейк. «Еще в Бруке вы мне говорили, господин обер-лейтенант, что уж если я стал ординарцем роты, то у меня есть и другие обязанности, кроме всяких приказов. Я должен быть информирован обо всем, что происходит в роте. На основании этого распоряжения я позволяю себе доложить вам, господин обер-лейтенант, что господин лейтенант Дуб ни с того ни с сего надавал пощечин своему денщику. Я об этом осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, и говорить бы не стал. Но раз господин лейтенант Дуб является вашим подчиненным, я решил, что мне следует об этом рапортовать».
«Странная история», — задумался капитан Сагнер. «Почему вы, Швейк, все время толкаете к нам Кунарта?»
«Осмелюсь доложить, господин батальонный командир, обо всем следует рапортовать. Он глуп. Ему набил морду господин лейтенант Дуб, а ему совестно одному идти с рапортом. Извольте, господин капитан, только взглянуть, как у него трясутся колени. Он еле жив от того, что должен идти с рапортом. Не будь меня, он никогда и не решился бы идти с рапортом. Вроде того Куделя из Бытоухова, который на действительной службе до тех пор ходил на рапорт, пока его не перевели во флот, где он дослужился до корнета и был потом на каком-то острове в Тихом океане объявлен дезертиром. Потом он там женился и беседовал с путешественником Гавласой, который никак не мог отличить его от туземцев. Вообще очень печально, когда приходится из-за каких-то нескольких идиотских пощечин идти на рапорт. Он вообще не хотел сюда идти. Говорил, что сюда не пойдет. Он столько получил этих оплеух, что даже не знает, о которой оплеухе теперь идет речь. Он сам никогда бы не пошел сюда и вообще не хотел идти на рапорт. Он позволит себя избивать и впредь, сколько влезет. Осмелюсь доложить, господин капитан, посмотрите на него. Он со страха обделался. С другой же стороны,
Он должен был тотчас же пожаловаться, потому что получил несколько пощечин. Но он не отважился, так как знал, что лучше, как писал один поэт, быть скромной фиалкой. Он ведь состоит денщиком у господина лейтенанта Дуба. Подталкивая Кунерта вперед, Швейк сказал ему: «Не трясись же ты, как осиновый лист.